преступник. Да-да, где волны морские, там буря, где люди, там страсти. Под старость, конечно, страсти стихают, от усталости, от привычки подавлять их, но в молодости бороться с ними трудно. Вовка думать этого не мог, но чувствовал определенно и ясно. Бороться было трудно. Особенно потому, что предмет, возбуждающий его страсть, вертелся под самым его носом по несколько часов в день. Иногда даже снился ночью. Предмет этот был большой красный карандаш. Внутри он был черный, как самый обыкновенный, но снаружи блестящий, круглый, красный и ужасно большой. Красоты нечеловеческой. Такой карандаш годится не только для писания, а и для многих других надобностей. Можно его просто катать по полу, можно им стучать по столу, как барабанной палочкой. Да и вообще, быть владельцем такой роскошной, такой огромной красной штуки уже само по себе упоительно. Классная комната, скучная, серенькая, черная доска, седоватая учительница в темном платьишке, замурзанные ребята с грязными лапками — все блеклое, унылое, и среди них он, яркий, блестящий, сверкающий, единственная радость мира — красота. Можно держать себя в руках день, два, три, но не вечно же. Больше выдержать было уже трудно. Как человек по натуре вполне порядочный, Вовка испробовал сначала легальный путь. Нахмурил те места, где у взрослых бывают брови, и спросил деловито у хозяина карандаша. «Это разве твой карандаш?» «Конечно, мой», — ответил хозяин и на всякий случай засунул карандаш себе за пазуху. «У меня был такой же», — вдохновился Вовка. «Это ты, верно, мой взял?» Но дело не выгорело. На другой день он переменил тактику. «Дай мне порисовать твоим карандашом». Не прошло и это. После другого выбора уже не было. Путь к обладанию желанным предметом оставался один, и путь этот был преступный. Вовка отлично понимал, что совершил преступление, иначе на вопрос матери «Что это за карандаш?» не хмурил бы те места, где у взрослых бывают брови, и не отвечал бы басом «Это нам в школе дали». А потом, чтобы переменить разговор, не стал бы скакать на одной ноге по всей комнате и при этом еще орать во все горло. Играть карандашом — он залезал под диван. Там было спокойнее для преступного наслаждения. Он катал карандаш по полу и тихонечко пел бессловесную песню, не очень музыкальную и всегда вызывавшую громкий окрик. «Кто там воет под диваном? Если это волк залез, так надо его капканом словить!» Он никогда не писал этим карандашом. Карандаш был ему нужен как красота, а не как польза. Приятно было смотреть на него, вертеть в руках, катать по полу, поглаживать. Но главное — любоваться на его чудесный ярко-красный цвет. Когда старшая сестра, большая шестилетняя Буба, дотронулась до этого удивительного предмета, Вовка завизжал как от боли. «Ты не имеешь права, это мое! Я только посмотреть хотела! Не имеешь права смотреть, это мое!» Дело с карандашом, пожалуй, так бы и затихло. Но такой же карандаш даже лучше, потому что длиннее и новее оказался еще одного мальчика. Тут уже раздумывать было нечего. Коготок увяз, и всей птичке конец. Под диваном стали кататься два карандаша. «С моим Вовкой беда», — испуганно рассказывала Вовкина мать своей приятельнице. «Вера, милая, по-моему, он в школе у мальчишек карандаши таскает и не признается. Как быть? Надо что-то предпринять, а то если пойдет дальше, ведь из него определенный вор выйдет. Что делать?» «Подожди, я попробую», — решила Вера. «У меня он не отвертится. Завтра же приду и поговорю». «Только ради бога, не очень строго, он ведь маленький». «Маленький, но психология уже заправского вора. Катает свои карандаши под диваном. Тут нужно действовать серьезно и скоро». На другой день, веселая и оживленная, пришла Вера к приятельнице. Принесла детям конфет. «Ах, Зиночка!» — рассказывала она, между прочим. «Какой я сегодня видела роскошный карандаш! Совсем красный! Такого нигде ни у кого нет! Ты ведь никогда не видала красного карандаша? Таких ведь больше нет! Мне говорили, что на всю Европу сфабриковали только один. 5-летнее сердце не выдержало.
«А у меня есть два! Два!» — закричал Вовка. «Вот, смотрите!»
Вера посмотрела, полюбовалась и сказала тоном доброго малого. «Мальчишки еще не заметили, что ты их стащил». Вовка растерялся, раскрыл рот. «Ну так я тебе советую. Завтра же положи их на место. Прямо каждому в его стол. Понял? А то, наверное, их родители заявили полиции. Нельзя так долго держать у себя чужие вещи».
«Это ужасно!» — вздохнула Буба. «Он, наверное, не отдаст».
«Ну что ты говоришь?» — возмутилась Вера. «Вовка да не отдаст. Он же умный. Он понимает, что с полицией шутки плохи». Вовка молчал и громко сопел. Положение было трудное. Расстаться с карандашами было совершенно невыносимо. Бывают разлуки, которые нельзя вынести. Искалечить свою молодую жизнь. Можно подумать, что так они ему легко достались, эти карандаши. Других таких не наживешь. А Буба говорит, не отдаст. Значит, надо назло отдать. Лучше, пожалуй, быть дураком, да с карандашами.
Вовка карандашей не отдал. А вскоре разыгралась и другая история на ту же тему. Повели детей в гости к почтенной старухе. Пока мать со старухой беседовала, дети рассматривали карточки в альбоме. Потом, как в этом возрасте полагается, начали разглядывать все, что было в комнате. Потрогали вазочку с цветами, перевернули пепельницу, пепел посыпался на ковер. Струсили, покосились на старуху, та не заметила. Потом добрались до рабочего ящика. Тут уж пошло раздолье. Чего только не напрятала старуха в свой ящик. И тесёмки, и катушки, и ленточки, и крючочки, и перламутровые пуговки, нанизанные на шнурочек, и два наперстка. Был еще и третий наперсток, ужасно странный, без донышка и яркого, неповторимо яркого красного цвета. Пришлось примерить его на все пальцы. Очень был интересный наперсток, такого нигде не найдешь. Какая старуха хитрая, завела у себя этакую прелесть. Прямо не оторваться.
Мать подозвала Бубу прочесть старухе стихи про стрекозу, которой зима катила в глаза. А Вовка все еще любовался наперстком. На другой день уроков не было, и он с утра залез под диван и катал что-то.
«Что он там катает?» — спросила мать у Бубы.
Буба молчала и смотрела очень испуганно. «Вовка, что ты там катаешь?» — спросила мать.
«Старый волчок»,
— подумав, отвечал Вовка. А Буба все молчала и даже прижала руки к груди.
«Чего ты, девочка моя?» — спросила мать.
Буба вздохнула дрожащим вздохом и уперлась лбом в плечо матери. На другой день, когда дети были в школе, мать отодвинула диван. Увидела что-то красненькое, засунутое за галон у диванной ножки, вытащила, посмотрела. Сразу узнала старухин наперсток, который та надевала на указательный палец левой руки, чтобы не колола иголка. Вовка украл. Как быть? Пошла советоваться с Верой. Не знаю, что придумать. Он слишком мал, чтобы можно было напирать на моральную сторону. Припугнуть, что ли? Да я не знаю, как.
«Подожди», — сказала Вера. «Я придумаю. Я вечером зайду».
Вечером раздался звонок. Да не простой, а 3 раза подряд. Вошла Вера, страшно взволнованная. «Что с тобой?»
«Ужасно неприятная история», — отвечала Вера. «Представьте себе, что к нашей старухе залезли воры и утащили ее красный наперсток. Она очень испугалась, потому что воры теперь знают дорогу в ее дом и, наверное, еще раз залезут. Так вот, она дала знать в полицию, и там обещали сегодня же найти вора».
4 круглых голубых глаза смотрели в ужасе.
«А как же они смогут найти?» — прижимая руки к груди, спросила Буба.
«Полиция-то?» — удивилась Вера наивному вопросу. «Так она выпустит ищеек. Ищейки побегут по следу и живо найдут».
«А они по лестнице могут?»
— заикаясь, спросил Вовка. «Ну, конечно, они же дрессированные».
«Ищейки» было ужасное слово. Конечно, это просто собаки, но какие-то узкие, мягкие, морды острые, длинные, извиваются и всюду пролезут.
«А как же они?»
Их привели к старухе, они все обнюхали и сразу побежали по следу.
«Уже бегут!» — задохнулась Буба. «Господи, надо признаваться, надо признаваться!»
Конечно, если вор признается раньше, чем ищейки его найдут, и вернет наперсток, то дело пойдет к прекращению. А иначе ужас.
«Что иначе?» — прошептал Вовка.
«Разве ты не знаешь?» — удивилась Вера. «Ищейки отгрызают воры все пальцы, один за другим. Так и слышно. Хруп-хруп!»
«Только кончики?»
— дрожа от отчаяния и надежды, спросил Вовка.
«Какое там? Станут они церемониться. Все пальцы, целиком. А они уже бегут?»
— побелевшими губами спросил Вовка. И с последней надеждой.
«А кто же им откроет дверь?»
«Полицейские. Полицейские бегут за ними. Они и откроют».
«Надо признаваться!» — закричала Буба, обняла Вовку и с визгом заплакала. «Мамочка, мамочка!»
Вовка от ужаса затопал ногами. «Мамочка, я ужасный вор! Я прельстился красненьким!» Мать дернула Веру за платье. «Но что ты наделала?» — шепнула она с укором. «Нельзя же так! Всему мира!»
«Мамочка, беги к телефону! Скажи, что вор возвращает! Ради бога! Ищейки бегут!»
Собак и полицию уговорили по телефону. Полиция согласилась сразу, но собак пришлось долго уговаривать. Оказывается, что они донюхались и до карандашей, и страшно озверели. Пришлось им пообещать целую жизнь безупречной честности. Когда все наконец успокоилось, Вовка подошел к матери, вздохнул облегченно, но еще дрожащим вздохом, и сказал:
«Ну, теперь можно, наконец, переменить мне штанишки? Теперь нам уже ничто не угрожает».
Утром, когда дети шли в школу, Буба заметила на тротуаре двойную булавку.
«Смотри, Вовка, кто-то булавку потерял».
«Не смей трогать», — прогремел Вовка басом. «Это чужая собственность. Ты должна сначала найти владельца, а потом уж можешь поднять, чтобы вернуть ему».
Буба отдернула свою преступную руку, уже готовую было завладеть чужим добром, и с уважением посмотрела на человека, ступившего на честный путь. Человек шагал по честному пути, толстыми ногами, связанных мамой гетрах, сурово сдвинув над круглым носом те места, где у взрослых растут брови, и от него пахло теплым молоком и манной кашей. Была война. Вася, 17-летний волонтер французской армии, в первый раз приедет в отпуск. В последнем письме написал: «Приеду в субботу вечером на 48 часов, это уже наверное». И «наверное» было подчеркнуто. Потом пришла еще открытка. «Приеду в субботу вечером, только не вздумайте встречать на вокзале. Убедительно прошу, не надо». «Почему он не хочет, чтобы его встретили на вокзале?» — удивлялись домашние. «Верно, боится, что очень затолкают?» Ждали, волновались. Бегали в русскую лавочку за халвой, приготовили жареную колбасу с капустой. Все по вкусу героя. Сережа Синев прибегал каждые полчаса справляться, не приехал ли. Он так надоел, что пришлось ему наврать. Сказали, будто получена телеграмма, что Вася приедет в воскресенье утром. Сережа Синев погас, как свечка на сквозняке, втянул голову в плечи и ушел понурой. Лизочке, Васиной старшей сестре, жалко стало Сережу, и она закричала вслед: «Хотите шоколадку? У меня есть плиточка». Но он уже не слышал. Он шел и думал: «Они, кажется, меня обманывают. Что же, завтра воскресенье, рано вставать не надо, и я отлично мог бы подежурить сегодня вечером на улице и проследить, не приедет ли Вася». Но тут же сообразил, что дома хватится, пойдут его искать и потащат домой. Дома до сих пор относятся к нему как к ребенку, что довольно глупо, потому что ему 12 лет, а в этом возрасте у островитян человек считается уже совершеннолетним и может не только взойти на трон своих отцов, но даже жениться. Ну, женитьба, положим, черт с ней, он женщин не любит. Трон? Он бы его с удовольствием променял на хороший аэроплан новейшей системы, четырехмоторный. Из ночного дежурства ничего не вышло. Родители, не имевшие ни малейшего понятия о правах 12-летних островитян, Сережу вечером уже из дому не выпустили. Вася приехал довольно поздно. Дома уже потеряли надежду, решили, что начальство раздумало. Вошел он радостный, шумный, громыхал сапогами, махал руками и говорил так громко, словно перекликался с кем-то через речку.
Шинель ему попалась узковатая. Красные руки торчали из коротких рукавов гусиными лапами. Первый его вопрос был: «А где же консьержка? Я ее не видел». «На что тебе консьержка?» — удивились мать и сестра. «Да просто интересно, узнала бы она меня в этой форме». Он долго поворачивался во все стороны, не снимая форменной шапки, косясь на зеркало и великодушно предоставляя собою любоваться. «Да ты, кажется, вырос за это время», — сказала сестра.
«Да, многие думают, что мне 20 лет».
«Отчего нельзя было тебя встречать?» — спросила сестра.
«Да я ехал с товарищами», — отвечал он неохотно. «Мы, солдаты, любим сразу с вокзала зайти в бистро, выпить по стаканчику. Вы бы только стеснили».
«Ну, садись, бедный мой мальчик», — сказала мать. «Намучился ты, наверное. Тяжело было?»
«Хм», — отвечал Вася. «Как сказать. Конечно, было довольно холодно. Кормили хорошо. Товарищи чудные».
«А-а-а, есть у нас один, Андре Морель. Ну, я такого комика в жизни своей не встречал».
«Да подожди, ты поешь сначала. И почему ты так ужасно кричишь?»
«Разве? Разве я кричу?»
Начались рассказы из военной жизни.
«Вот вы мне никогда кофе в постель не давали. А там, если кто из нас заленился, товарищ непременно принесет ему кружку с его порцией, и никто не возмущается, не ворчит, как вы».
Потом шли рассказы о том, как поутру встает, как моется.
«А зубы чистят?» — спросила мать, заранее делая осудительное лицо.
«Конечно, чистят!» — восторженно воскликнул Вася. «Еще как!»
«Скоро вас, пожалуй, на фронт двинут».
«Да, мы надеемся, что скоро».
«Спешить нечего», — сказала мать и вздохнула. А Вася опять начал свои рассказы про товарищей, про солдатское житьё-бытьё.
Мать смотрела на него и думала, как он изменился. Совсем какой-то чужой. Похудел, почернел, лапы красные, кричит, стучит, и пахнет от него ремнями, сапогами и мокрой шерстью.
И чему он все радуется?
17 лет, а совсем ребенок.
Рассказчик скоро устал. Он чувствовал, что между ним и слушателями нет контакта. Все чаще и чаще вставлял в свои рассказы слова:
«Ну, вам этого не понять. Ну, вы этого все равно не поймете».
Стал зевать, распяливая рот, как кошка, и попросился спать.
«Мы ведь привыкли в 6 часов вставать и рано ложиться. Вообще скучище у вас дьявольское».
«Только ради бога не стучи так сапогами и не кричи, ты всех соседей перебудешь».
Несмотря на эти просьбы, утром 7 часов застучали сапоги, хлопнула дверь, ушел. Ушел, но скоро вернулся, и не один. За ним шел с блаженно улыбающейся физиономией и горящими ушами Сережа Синев.
«А я встал в 6 часов», — лепетал Сережа. «И никто мне не посмел ничего сказать, потому что рано вставать — это полезно». Он говорил, задыхаясь и путая слова, так что вместо «полезно» у него вышло «лапезно». Но он этого не заметил, ему было не до красноречия. В такой момент до того ли? «Я встал и пошел пройтись просто так, и вдруг вижу вы, и я сразу вас узнал, ну буквально». «Понимаете, иду, и вдруг выходит из вашего дома какой-то солдат. Мне показалось, что с бородой. Я испугался, подумал, что, может быть, какой-нибудь пожар. И вдруг вы говорите: „Здравствуй, Сережа“. Ну, я сразу вас и узнал, буквально». Сережа Синев ужасно волновался. Ему до смерти хотелось потрогать ремень кушака, пуговицы, рассмотреть эти роскошно гремящие, толстые, точно из дуба выпиленные сапоги. «Ну, а скажите, там ведь все-таки страшно, а?»
«Ну чего ж тут страшного?» — равнодушно отвечал Вася. «Ведь мы же еще не на самом фронте».
«Ну, а все-таки шальная пуля может и туда залететь».
Он особенно рассчитывал на эффект выражения «шальная пуля». Выражение определенно военное. Васе не хотелось отрицать. Все равно мальчишка не поймет. Он только равнодушно пожал плечами.
«Ну, мы там об этом и не думаем».
«Ну, а скажите, какие у вас товарищи?» — волновался Сережа. «Есть и еще старше вас?»
«Ну, конечно. Есть во какие бородачи. 40 лет».
«40?» — восторженно удивился Сережа. «Это уже должно быть совсем морские волки, и они тоже все вместе с вами и разговаривают, и все?»
«Ну да, конечно».
Сережа несколько секунд молча любовался героем.
«А скажите, вы там уже начали бриться? или у вас борода еще не растет?
— спросил он, глядя на круглые гладкие Васины щеки.
«Нет, у меня борода уже растет, только я не бреюсь. Я решил запустить бороду. Конечно, понемножку».
Сережа понял, что вопрос был бестактный и слегка сконфузился. «А скажите, а генералов вы там видали?»
«Сколько угодно».
«А как же они?»
«Да ничего, очень любезны, со мной, по крайней мере. Но, конечно, они очень требовательны. Дисциплина прежде всего. Надо знать все правила. Как стоять в строю, как отдавать честь, как отвечать начальству. И это не пустяки. Иногда от такой мелочи зависит исход сражения».
Сережа Синев слушал, затаив дыхание, и некоторые слова даже повторял про себя шепотом.
«А скажите, вы стрелять уже умеете?» — робко спросил он. «А вдруг это бестактно? Вдруг такой вопрос нельзя предлагать военному человеку?»
«Да, нас уже обучают стрельбе. У меня было из 10 почти 7 попаданий».
«Это замечательно!» — радовался Сережа. «Значит, из 10 неприятелей вы бы уложили 7?» «Семеро остались бы на поле сражения. Наверное, все начальство безумно удивилось».
«Да, я считаюсь недурным стрелком», — скромно отвечал Вася. «Почему и не поскромничать, раз факты сами за себя говорят?»
«А пушки у вас там были? Из пушек вас учили стрелять?»
Из пушек Васю стрелять не учили, но у него не хватило духу в этом признаться. Он чувствовал, что Сереже до смерти хочется, чтобы он видел пушку и стрелял из пушки. Пусть дурачок порадуется.
«Ну, конечно, у нас там есть пушки».
«Серьезно? Боже мой! И какого же калибра?»
«Само собой разумеется, что разного. Мы должны уметь и заряжать, и наводить, и стрелять из самых разнообразных систем. Это, голубчик мой, целая наука. Поэтому в артиллерию и отбирают самых способных людей».
«Ну, значит, вас уж непременно возьмут. А скажите, пушка около вас стреляла?»
«Ну да, конечно».
«И вы близко стояли?»
«Близко».
«Ну как, покажите, вот как до этого комода или дальше?»
«Нет, пожалуй, еще ближе».
«И что же, очень громко ревет?»
«Ужасно».
«И вы слышали, как она ревет? Нет, скажите правду, неужели вы слышали?»
«Да, конечно же, слышал. Тут, голубчик, хоть уши заткни, так и то услышишь».
«Замечательно. Я думаю, это все-таки страшно».
Вася встал, пошел в кухню, принес себе кофе.
«Хочешь кофе?»
Но Сережа даже не понял вопроса. Он смотрел, как Вася пьет, как жует и глотает хлеб, и тоже шевелил губами и глотал вместе с ним, не сознавая, что у него-то во рту ничего нет.
«Скажите, раньше 17 лет нельзя идти волонтером? Не принимают?» «Боже мой, а ведь 5 лет война ни за что не протянется! С такими пушками, которые так ужасно ревут, через 2 месяца от немцев ничего не останется. А скажите, сколько полагается аэропланов, чтобы уничтожить такую пушку? А которая сильнее ревет, обыкновенная или зенитная?»
Он смотрел перед собой блестящими невидящими глазами и тихонько бубнил. «Пам-пам-бу! Пам-пам-бу!» Вечером мать спрашивала Васю. «Неужели тебе Сережа не надоел? Целый день только и слышно было. А скажите, а скажите?»
«Ничуть не надоел», — сухо отвечал Вася. «Он очень развитой и вполне боеспособный. Он мне советовал идти в артиллерию».
На другой день, уложив в походный мешок изрядный кусок халвы и пачку папирос для товарищей, бравый волонтер отправился на вокзал, строго запретив всякие проводы. На вокзале он сразу встретил товарищей и смешался с густой толпой бурых и голубых солдат. Заколыхались котомки, мешки, чемоданы, весело гудели и перекликались голоса, и никто не обращал внимания на маленькую фигурку, прижавшуюся у барьера, и никто не слыхал голоска, робко звавшего.
«Вася, Вася, мусье Базиль! Мусье ли солда Базиль?»
В Америку. Какую чудесную историю узнали мы из газет! Небольшая компания отправилась путешествовать и искать приключений. Компания состояла из 4 человек. Старшему было 6 лет, младшему — 2 года. Вряд ли младший отправился в эту авантюру по своему почину и разумению. Его, вероятно, прихватили с собой старшие, которые правильно рассудили, что молодежь должна развиваться, А путешествие с приключениями как раз то, что нужно, чтобы закалить характер и развить воображение двухлетнего молодого человека. Няньки и манная каша страшно тормозят дело. Храбрые путешественники бродили по улицам Лондона, крепко держась за руки, чтобы как-нибудь не потеряться. Они очень устали. В газетах отмечено не было, но, вероятно, младший уже несколько раз принимался реветь. Когда, наконец, полицейский обратил на них внимание, то оказалось, что даже бравый предводитель не мог назвать улицу, где они живут, и пришлось их возить по городу, чтобы разыскать родной дом. Какая чудесная история! Какая радость, что есть еще на свете фантазеры с горячими головами! Не беда, что старшему из них только 6 лет, а младшему всего 2. И все-таки странно, как они до этого додумались? В нашу молодость такая любовь к приключениям была вполне естественна. Воспитывались мы на Майн-Риде и Жюль Верне, и в редкой семье не собирались дети бежать в Америку. Но такой 6-летний вожак банды, наверное, и не слыхал о детях капитана Гранта или охотниках за черепами. А идти странствовать — это ведь наша русская болезнь. За границей она не была известна. И вообще, странствовать по-нашему, по-русски — это особая статья. Здесь тяга природы. А вот бежать в Америку — это было ребячье дело, влияние Майн-Рида. В Америку бежали долго. Все, собственно говоря, и состояло в приготовлениях к побегу. Сушили сухари, правда, не в особенно большом количестве. Сухаря по 3 на каждого беглеца. Потом запасались бисером. Это было самое главное. Бисер был необходим для торговли с туземцами. За одну бисеринку туземец племени Гурон с удовольствием отдавал 20 самых лучших леопардовых шкур. А леопардовые шкуры очень высоко ценятся в Европе. За несколько таких шкур и пару слоновых клыков можно зафрахтовать целый корабль для триумфального возвращения в Европу. Когда мне было лет 7, я была свидетельницей самых лихорадочных приготовлений к побегу. Именно в Америку. Дело было в деревне, во время каникул. Гостили у нас двоюродные братья, самого майн-ридовского возраста. Вот они и были главными вдохновителями моих старших братьев и сестер. Меня в Америку не пригласили, и даже разговоры на эту тему при мне велись шепотом. Из гордости я делала вид, что ничуть этим не интересуюсь, но обидно было ужасно. Точно я не сумею вести меновую торговлю с туземцами. Бисер у меня был, и мы каждый день низали колечки. И я, и младшая сестра Лена. Что Лену не берут с собой, это еще понятно. Лена сидела за столом на высоком стуле и из-за каждого пустяка ревела с визгом. Такой спутник для Америки не особенно годится. Уважение к бледнолицым братьям не прибавит. Но я была уже грамотная и потом очень храбрая, так что дорого продала бы свою шкуру в случае измены и нападения гурунов. Очень было обидно, но из гордости я не навязывалась. Атмосфера была таинственная, тревожная. Эти полуслова, намеки, странные имена, срывавшиеся с губ. Орлиный коготь, змеиный зуб, черепашья лапа, оленьий глаз. Раза 2 удалось мне уловить фразу «Тише, змеиный зуб слышит». И еще раз «Молчи, змеиный зуб нафискалит няньке». Тут я кое-что поняла и потом проверила. Поняла, что змеиный зуб — это именно я, а бедная толстая Лена, сидящая на высоком стуле с перекладинкой, оказалась черепашьей лапой. Жить в такой атмосфере, оставаться равнодушной, не заразиться общей горячкой бегства в Америку было невозможно. Бежать одной даже и в голову не приходило. Пришлось подговорить Лену. Лена сначала не понимала, а когда поняла, всхлипнула: «Маму жалко». Это было совсем уж ни на что не похоже. «Маму жалко». Тут буйволы, гуроны, бледнолицые когти, орлиные зубы. И вдруг такое простое дело: «Маму жалко». А почему же те старшие, знатоки американского дела, почему же они не плачут и ни о чем домашнем не мучаются? Мне тоже стало как-то не так уж бодро, глядя на ревущую Лену. Может быть, оттого меня и не приглашают бежать, что я еще не закалилась для борьбы со стихиями. Утешило меня то, что Лена, хотя и всплакнула, но бежать не отказывалась. Раз все бегут, значит, так уж надо. И потом, очень уж она в меня верила. Я в ее глазах была могущественным существом, Существом, которое могло прочесть подпись под картинками, которое, хотя и изгонялось со скандалами из классной комнаты старших детей, но было как бы переходной ступенью из презренной детской в уважаемую комнату, где учились уроки. Нечто вроде кокона, ни гусеница, ни бабочка, а какая-то ерунда, из которой все-таки бабочка вылезает, но назад в гусеницу не обратится. Насколько я теперь понимаю, старшие дети не очень серьезно собирались в Америку. Это скорее была игра, очень захватывающая и завлекательная. И, может быть, иногда им даже казалось, что дело обстоит вполне реально. Но с этим сознанием как-то уживались и планы ходить зимой вместе на каток, и совещание о том, как лучше вздуть какого-то одноклассника, негодяя и фискала, и каким клеем лучше будет намазать стул для учителя греческого языка, чтобы он прилип к нему навеки вечные и должен был бы подать в отставку, потому что нельзя же держать такого учителя, который на шести ногах трюхает, две свои и четыре от стула. Словом, планы будущего сезона вырабатывались самые основательные. А одновременно тут же была и проводилась в жизнь мечта об Америке. Сухари, ведь это нечто уж вполне реальное. Собирание бисера, таинственные имена. Ну как тут разберешься, что настоящее, а что просто болтовня? А вдруг школьные планы обсуждаются только для отвода глаз, а самое настоящее-то и есть Америка? Кто-то из вожаков американского плана сочинил даже стихотворение, прославляющее эту чудесную страну. Стихотворение это запомнилось на всю жизнь. Так сильно было произведенное им впечатление. Америка, к тебе стремятся десятки, тысячи людей, но точно так в тебе ютятся еще немало и зверей. Но знойн луч американский, когда зима царит у нас, в тебе уж близок лето час. Помню, мне особенно понравилось выражение «луч американский». Выходило как-то очень добротно и деловито. Звучало вроде «американский каучук», «американские шины», «луч американский». Наверное, прочный, крепкий, добротный и при этом еще знойный. Разве это не чудесно? Начало в стихотворении было абсолютно неопровержимо. Мы твердо знали, что тысячи людей стремятся в Америку. И даже те, которые почему-то не стремятся, представлялись нам чудаками, людьми не совсем нормальными. Неужели есть на свете люди, которых не интересуют мустанги? Неужели есть на свете человек, которому не хочется попробовать плодов хлебного дерева? Тем более, что мне хлебное дерево представлялось вроде развесистой яблони, на которой растут круглые поджаренные булки. Фантазия разыгрывалась. Наверное, если подальше заехать в Америку, так найдется еще и колбасное дерево, на котором растет колбаса, и дерево с пирожными. В Америке все может быть. Иногда очень хотелось расспросить старших, знатоков Америки, обо всех этих штуках, но какое-то чувство мешало это сделать. Может быть, казалось неделикатным обнаружить, что я проникла в их тайну. Может быть, подозрение, что они со мной на эту тему беседовать не снизойдут, а может быть, не хотелось показать, что я ничего не знаю? Гордость не позволяла. Одним словом, я предпочитала молчать и фантазировать. Лени рассказывала свои выдумки как самые настоящие факты. Время шло, лето проходило. Американцы все реже говорили об Америке, все чаще о школьных делах и городских планах. Кое-кому предстояли переэкзаменовки. Суровая действительность вступала в свои права. Стали готовиться к отъезду, но уже не в Америку, а просто в город. Мы, маленькие, оставались в деревне до осени. В конце августа дом опустел. Стало тихо, просторно, Америку забыли. Но вот как-то остались мы с Леной одни в большом отцовском кабинете. Подошли к открытому окну. Окно было большое, почти до пола, и выходило на лужайку цветника. Если сесть на подоконник и спустить ноги наружу, то можно очень легко спрыгнуть. Сели рядом, спустили ноги. И вдруг мысль.
«Лена, хочешь сейчас бежать в Америку? Вот отсюда спрыгнем и побежим!»
Выражение «бежать в Америку» я понимала буквально. Так и думала, что бежать — это и значит бежать, а не идти, не плыть, не ехать. Спрыгнули, очутились в цветнике. Никто нам не запрещал гулять в цветнике около дома, сколько угодно. Но от того, что мы вышли не в дверь, а таким незаконным и необычным способом через окно, сразу перенесло нас в другую жизнь. В жизнь опасности, приключений, небывалую, запретную и незаконную. Дыхание захватило, сердце забилось. Я схватила Лену за руку, и мы побежали. Прямо по дорожке, к воротам. Тяжелые ворота, как всегда, были заперты. Да мы и не собирались их открывать. Мы и здесь, в дозволенной нам зоне, психологически нарушили закон и жили в новой жизни, свободной и страшной. И все казалось нам другим. Мы не узнавали этого большого белого дома. Это был не наш дом, а чужой и даже враждебный. И сад был тихий и зловещий. Я никогда раньше не видела в нем таких страшных оранжевых лилий. Лена смотрела на меня круглыми глазами, дышала тяжело, и видно было, что она тоже боится. Огромная блестящая муха звонко и как-то отчаянно быстро пролетела у самого моего уха. Так торопится только при большом несчастье. Куда мы теперь? Все кругом чужое, злое. Вот вышла на черное крыльцо какая-то женщина. Поманила нас. Это ключница. Только и она не та, не всегдашняя. Вот она идет к нам. Я крепче сжимаю руку сестры. «Чего вы тут стоите?» — спрашивает ключница. Я молчу и слышу, как стучит мое сердце.
«Страшно!»
— шепнула Лена, зажмурила глаза и заплакала.
Так и закончилось наше бегство в Америку.
Из всех путешествий моей жизни это было по силе впечатлений самое потрясающее.